Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня британская Financial Times опубликовала открытое письмо Михаила Ходорковского, написанное и отосланное из Забайкалья, где вблизи урановых рудников в колонии Краснокаменска ему определено отбывать 8-летнее наказание. Ситуацию мы обсудим с Константином Боровым, председателем партии экономической свободы, бывшим главным редактором журнала «Америка», который с минуты на минуту появится в нашей студии. Напомню, что сегодня Financial Times опубликовала статью Михаила Ходорковского на правах рекламы. В ней он пишет: «Кремль попытался полностью изолировать меня от страны и людей. Больше того, уничтожит меня физически. Тем самым сегодняшняя власть еще раз доказала, что к открытому и честному спору со мной и вообще к прямому разговору с настоящей оппозицией она не готова». Телеведущая канала РЕН-ТВ Ольга Романова считает, что это письмо – удачный ход Ходорковского.
Письмо Ходорковского в Financial Times, размещенное на правах рекламы, вне всякого сомнения, может привлечь не только мирового сообщества внимание, но и людей, которые до сих пор были далеки от проблем Ходорковского, потому что это у нас в России такой популярный, широко известный жанр – публикация открытых писем к власти, к соперникам и прочее, прочее. А для Ходорковского это ход изумительный, поскольку ну, наконец-то российская власть не имеет никакого повода обвинять западных журналистов в заказной работе. Ходорковский, сидя в тюрьме, остается гражданином Российской Федерации. Он тоже гражданин. У него есть мысли, как нам обустроить страну, как нам бороться с коррупцией, что стране нужны герои. Нельзя этого не замечать.
Помню, что обсуждаем открытое письмо Михаила Ходорковского в редакции британской газеты Financial Times. Слушаем Александра, радиослушателя из Петербурга.
Добрый вечер.
Да, ваш вопрос.
Добрый вечер. А Борового нет, да, еще в студии?
Да, скоро появится.
Вот, ну, тогда заочный такой вопрос к Константину Натановичу. Пересмотрел он свои большевистские взгляды, большевистский капитализм, как я называю, белая большевичка Новодворская. Вот в связи с левым поворотом Ходорковского, то есть, понимаете, двойственная ситуация. С одной стороны, я категорически противник вот таких репрессивных мер, человек в клетке, но с другой стороны, по-видимому, эта метаморфоза, диалектика души, которая произошла с Ходорковским, все-таки позволила осознать, что корни там не там. И то, что случилось в 90-х годах, это, по сути дела, большинство людей из моего круга чувствуют себя, как, к примеру, чувствовали из бывших при большевиках. То есть вся система ценностей, весь уклад был порушен. Пришли бравые ребята с пузырями на штанах и сказали: мы здесь хозяева. Вот, по-видимому, Ходорковский, вот опять-таки, Константин Натанович, случилось ли с ним эта метаморфоза? Или по-прежнему, абстрактный либерализм проповедует, что рынок здесь все регулирует, хотя к рынку либерализм не имеет отношения, но тем не менее, вот система ценностей, которую выстраивала либеральная концепция, и во главу угла ставя рынок, хотя рынок инструмент исключительный, тем не менее, совершенно ничего не значащий в нынешних условиях. Вот этот вопрос хотел задать. То есть он понимает то, что происходит с Ходорковским, то есть кем был Ходорковский и к чему пришел Ходорковский, потому что все-таки генезис, то, что человек был на комсомольской работе, бесследно не проходит, и они должны понимать, что то, что случилось в 10-летнее, можно по-разному оценивать, но тем не менее этот генезис есть, он есть в памяти, и никто не позволит здесь, его нужно принять как данность для движения вперед, потому что эта система, система социальной справедливости, которая была совершенно порушена в 90-е годы, она будет неизбежно возвращаться.
Ну, отмечу с сожалением, что российские читатели не имеют возможности прочесть в подлиннике это письмо, поскольку его опубликовал только на английском языке Financial Times, но можно процитировать несколько мыслей. Заключенный Ходорковский пишет: они надеются, что Ходорковского скоро забудут. Власти пытаются убедить людей в том, что борьба уже закончилась, что пришло время смириться с господством своих корыстных бюрократов в России. Это неправда, борьба только начинается. Стране сейчас нужны новые чиновничества, заинтересованные в судьбе общества, новая армия и правоохранительная система. Надо отказаться от гибельного пути превращения России в сырьевой придаток, совершить решительный поворот в направлении новой экономики и новых знаний. Телеведущий Сергей Доренко отмечает глубину рассуждений Ходорковского.
Ходорковский в который раз, уже не в первый раз, формулирует национальную повестку дня, очерчивает исторические горизонты России, ее народа, путей сохранения территориальной целостности. То есть отвечает на ключевые вопросы, заданные нам, народу России, историей. Это, в общем, перевернутая ситуация, когда человек на нарах формулирует и ставит перед нами исторические задачи. То есть люди, которые у власти, ничего не могут сформулировать, кроме того, что они намерены следовать путем Святого Франциска, а люди, которые отстранены от власти, отвечают на ключевые вопросы истории для России. Парадокс?
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Каждое воскресенье на волнах «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Константин Боровой. Мы обсуждаем открытое письмо Михаила Ходорковского в редакцию газеты Financial Times. Вот только что наш радиослушатель Александр из Санкт-Петербурга задал вам вопрос. Вот разделяете ли вы в числе и других российских бизнесменов вот тот левый поворот, который произошел в тюремном заключении в сознании Михаила Ходорковского и который он проповедует вот из одной публикации в другую?
Нет, я думаю, что это ощущение отчаяния, что ли. Конечно, не разделяю, я просто не имею на это права. Это желание бороться, усилить эту борьбу с режимом, потому что возникло понимание, я думаю, даже это вот признак того, что возникло понимание опасности, степени опасности для России вот этого режима, этих наших черных полковников, которые ведут себя, да, они ведут себя как уголовники. Это, кстати, закономерность известная. Правоохранители, у них способ мышления похожий. Вот они, ну, действительно, он ограблен, да, он свидетель, его надо убирать. Вот если его не убирать, то придется возвращать какие-то деньги, средства. Вот так же, точно так же вел бы себя любой уголовный авторитет. Вот у нас был пример, когда во главе страны стоял уголовный авторитет Сталин, который участвовал в эксах, у которого было мышление уголовника. Вот, и об этом и Александр Исаевич писал, и многие другие. Многое определялось в его поведении логикой вот этой уголовной, тюремной. Вот сегодня, к сожалению, вот мы возвращаемся в эти кондиции, в эти условия. Это очень опасно. Конечно, никакой левый поворот, никакие временные соглашения не спасут Россию. И есть пример того, как это было сделано там, в 17-18 году, вот когда оказалось, что можно договориться с толпой. Вот это очень опасно.
Вы имеете в виду Саву Морозова?
Я имею в виду и Саву Морозова, я имею в виду и кадетов, я имею в виду и эсеров, я имею в виду и, конечно, большевиков, коммунистов. Когда противостояние режиму воспринималось как общая задача людей с разным интеллектуальным, нравственным багажом.
Слушаем вопрос Константина Бурового от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Поражает вообще действия наших либералов, которые пытаются создать из Ходорковского фигуру, равную декабристам. Это не декабрист, это человек банально за 10 лет своей карьеры в бизнесе крал народные деньги, крал то, что было заработано не им, то, что создавалось поколениями советского народа, в частности, на севере.
Ну, кстати, вот и отправлен почему-то отбывать наказание Ходорковский не по месту совершения преступления в Москве, а по месту добычи нефти и урана.
Но мне не хочется превращать вот эту передачу в обычную банальную защиту Михаила. Мне кажется, тут так все ясно. Так ясно, что в данном случае речь идет не о том, что он кого-то ограбил или что-то украл. Речь идет о том, что решается политическая задача. Так же, как и война в Чечне, там, которая нужна была, под которую, под эту войну взрывались дома, под которую происходили многие другие события, и результатом которых стала такая совершенно просчитанная, очевидная вещь – это выборы силовика в президенты. Ну, то же самое с Ходорковским. Не хочу я это защищать, потому что это смешно и глупо пытаться спорить с ложью. Понимаете, ну, был 37-й год. Откройте историю, там, краткий курс ВКПБ. Там написано превращение троцкистов бухаринцев в английских шпионов. Это, так сказать, ну, можно с этим спорить, были они английскими шпионами или не были. Но не хочется тратить на это силы. Так же, как не хочется тратить интеллектуальное напряжение на доказательство того, что Ходорковский невиновен, при том, что совершенно очевидно, что это был не суд, это было судилище, это был обман, и каждый человек, который поддерживает вот эту точку зрения, что Ходорковский в чем-то виноват, должен понимать, что завтра это произойдет с ним, может произойти, может быть, не произойдет, но в 1937 году вот эта машина уничтожения людей, она захватила огромную массу людей.
А как вы считаете, насколько удачно вот Ходорковский выбрал аудиторию для своего письма о судьбах России, читателей, финансистов британских, читателей Financial Times?
Знаете, сегодня происходит что-то страшное с нашей прессой. Это очень опасное явление. Еще вчера либеральные издания, ну, они просто боятся давать информацию, печатать что-то, что может спровоцировать власть на ответные действия. Там я знаю редактора, главного редактора очень мною уважаемой радиостанции, который вашего, может быть, даже конкурента, который говорит, что вот я этого не могу, это слава меня просто убьет, слава будет возражать. Ну, неважно, какой слава. Но...
Неважно, какой радиостанция.
Да.
Вот. Неважно, в какой стране.
То же самое происходит с газетами. Понимаете, вот я знаю, что одна из вот либеральных газет, которая могла бы это напечатать, совладельцем которой был Михаил, она сегодня откажется это печатать. Побоится просто. Вот. И это наше несчастье, то, что там я могу выступать теперь только на радио «Свобода», а в прессе, ну, практически уже нигде не берут.
Статьи. Депутат от КПРФ Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела компании «ЮКОС», отмечает опасность частых публикаций Ходорковского.
Чем больше будет публикаций Ходорковского, тем более с анализом и жесткой критикой режима, тем больше власть будет предпринимать усилий для изоляции Ходорковского и недопущения того, чтобы его мысли увидели свет. У нас или на Западе. Конфликт этот носит не только политический, но и личностный характер. Для Путина Ходорковский личный враг.
Напомню, что на студии Константин Боровой. Обсуждаем письмо Ходорковского Financial Times. Слушаем Геннадия Васильевича из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер и всех благ.
Спасибо.
Тут такая тема. Большаки придут, грабят. Демократизаторы с приватизаторами опять же грабят. Вертикализаторы вовсе со свету выпроваживают. Куда крестьянину податься, а?
Это будет считать риторическим вопросом, Геннадий Васильевич. Слушаем Николая, радиослушатель из Курской области.
Доброй ночи, уважаемые господа. Доказывать, конечно, что Ходорковский там такой или не такой, сложно. Многие этого не поймут. Но я хочу сказать, что каждый день с экранов телевизоров и с газетных страниц нас убеждают, что все эти цветные революции, особенно на Украине, они очень неудачны. Но я хочу напомнить, что последний торг, который вот они продали свой комбинат, за 5 миллиардов долларов, и это было все в открытом эфире, он доказывает, что, я считаю, ради этого можно было делать цветную революцию, а Байкал Финанс Групп, я считаю, все-таки не очень. Я буквально хочу обратить внимание, что вы здесь назвали неполиткорректно, определив цвет черные полковники, давайте их будем считать цветными. И как вы думаете, вот как сейчас в Киргизии не вернули за пользование аэродромом, а американцы возьмут и не вернут стабилизационный фонд, смогут ли эти черные полковники махнуть остатками ядерной дубины и пугать?
Ну, они опасны, да. Они опасны. Они, так сказать, ясно известна эта история, когда, ну, были просто на глазах у всех украдены 20 миллиардов долларов, просто положили в карман. У меня на сайте я такой образ нашел вот этой ситуации, вот если вы знаете эти пьесы, Владимир Владимирович Ком, что это очень похоже на ситуацию, вот следователь и политзаключенный, там, у которого проводят обыск, и следователь говорит, ну, гражданин, вам же все равно это не понадобится, эти там 100 рублей, дайте-ка я их себе заберу в карман. И крадут из кармана, ну, могут украсть все, да, к сожалению. И все эти разговоры о новом величии России, о патриотизме, там это по определению Салтыкова-Щедрина, так сказать, заговорили о патриотизме, значит, много крадут. Это косвенное, может быть, доказательство этого факта. Все это очень печально, остановить это невозможно. Ну вот следующим поколением просто надо иметь в виду, что, ну, придется эти деньги возвращать действительно России как-то. Нельзя оставлять безнаказанным преступления. Преступления против Ходорковского, против, я бы расширил это, так сказать, на других политических, так сказать, и беженцев, и заключенных. А оставлять безнаказанными нельзя. Если сегодня говорить о каком-то месседже, да, сообщение вот следующим тем, кто придет после нас, ребята, пожалуйста, вот эту работу доделайте.
Слушаем вопрос от москвича Евгения Васильевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот когда уважаемый Боровой рассуждает о бандитском прошлом Иосифа Виссарионовича, то подходит, как нигде лучше, поговорка «на воре шапка горит». Это из той серии аргументаций Борового, когда он утверждает, что вся страна, вставшая на защиту этноса наших уважаемых советских людей, освободивших из лагерей, из печей, вытащивших и давшим им светлую жизнь нынешнюю, он говорит, что зачем воевали, зачем гробили народ, и невзирая на то, никакой благодарности за что-то, что ваш этнос освободили, и вы живете прекрасно.
Ну, про войну мы вообще ни о чем не говорили. Говорили про репрессии 1937 года.
Нет, ну, он намекал на национальный вопрос. Это очень многие сейчас звонят на радиостанции. В интернете сейчас очень много вот такого рода пропагандистов, националистов, такого нацистского типа. И у меня иногда возникает ощущение, они так рьяно защищают Путина, так рьяно защищают вот эту... этих ГБшников, у меня иногда возникает ощущение, что там происходит какая-то координация, как-то, так сказать, эти люди чуть ли не на работе находятся. Вот. Ну, вот это, кстати, одно из преступлений режима. Я считаю, что мы обязаны это квалифицировать как преступление, вот эта волна национализма, которая создана государственной пропагандой, античеченские, уже в меньшей степени антизападные настроения, хотя те же самые люди занимались там антинатовской, антиамериканской пропагандой. Вот. Это преступление, потому что это преступление, между прочим, по нашей Конституции, сеяние национальной и расовой розни.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Извините, после последнего этого самого там посыла, так сказать, очень сложно задавать вопрос. Я собрался, переменим вопрос. Вы знаете, вот у меня вопрос по поводу вот происходящего. Вот сейчас яблоко кучкуется вот с этой конторой, которая там Савенкова, Лимонов там и компания. Но я понимаю, вот, ну, Савенко не хочет быть просто Эдичкой, а хочет быть там, так сказать, русским Рэмом там. Но чего ж там этот самый яблоко туда лезет там? Вот они пошили там эту зеленую форму, эти самые лимоновцы, а яблочники какую пошьют. Вот.
Имеете в виду, Сергей, что под письмо в поддержку Ходорковского подписались представители различных политических сил, в инициативную группу по его движению в Думу вошли представители Яблока, представители НБП. Вот вокруг Ходорковского как бы группируется различная оппозиция.
Ну, меня вызывает озабоченность вот эта консолидация некоторых демократических сил с такой коричневатой оппозицией. Или Лимонов ведь повторяет опыт Жириновского. Вот это такое шутовство на пространстве вот этом коричневатом, националистическом. Многие говорят о том, что это не опасно, что это такой художественный замысел Лимонова. Мне кажется, это опасным, потому что молодежь, которая вовлекается в это движение, она, конечно, запутывается окончательно, не понимая, где лево, где право, где вверх, где низ. И с точки зрения там идеологии, с точки зрения даже морали, это все не выдерживает никакой критики, потому что защищать Ходорковского... Вот если меня вдруг посадят, и на мою защиту выйдут люди с красными флагами, с серпом молотом, очень напоминающим свастику, вот, ну, я буду их просить этого не делать. Там, не говоря, может быть, даже буду протестовать против этого, потому что вот такой защиты мне не надо. Я знаю, что Ходорковский, он иначе к этому относится. Вот, но он действительно находится в отчаянном состоянии. Если сегодня говорить о нравственной обязанности каждого мыслящего человека, необходимо его защищать.
Спасибо. Напомню, что на студии Константин Боровой. Обсуждаем письмо Ходорковского в газету Financial Times. А сейчас перейдемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Что на студии Константин Боровой. Обсуждаем открытое письмо Михаила Ходорковского в британскую газету Financial Times. Слушаем вопрос от Михаила из Новосибирска.
Я пока еще не знаком с текстом письма. И позвольте пару вопросов по теме все-таки. Совершенно непонятно, почему адвокаты Михаила Борисовича и Платона Лебедева не торопятся в Страсбург. И долго ли еще будет эта волокита? И второе. Американские акционеры все-таки не успокоились, как полагали некоторые, и продолжают качать свои права. Может ли их активность как-то помочь в деле восстановления справедливости? Кремлевская малина все-таки оглядывается иногда на Запад. Спасибо, до свидания.
Ну, в Страсбурге есть иск, поэтому зря Михаил, да. Даже об этом еще не дошло до Новосибирска из Страсбурга. А вот относительно действительно американских акционеров после
это
первой неудачи в Хьюстоне.
Кремль очень волнует Кремль и Хьюстон. Сама ситуация, вот ее эффект такой пропагандистский, или там нравственный, моральный эффект был очень серьезным. Кремль очень волнуется по этому поводу, и это делать необходимо. И, ну, это обычный грабеж, против которого внутри страны никто не борется, все делают вид, ну, и не имеют права бороться, и не пытаются, потому что те, кто мог бы свой голос, так сказать, возвысить против этой несправедливости, им уже дали понять, что они могут быть следующими. Вот. И это единственная надежда на Запад, на то, что, как в советские времена, между прочим, на Красную площадь против ввода войск Чехословакии вышли 5 человек, и никто, кто возражал против этого, мы, конечно, не предоставляли ни слова, ни возможности протестовать. Это единственный эффект от борьбы был, от борьбы, которая велась на Западе против этого режима. И многие говорят, что это бесполезно. Многие говорят о том, что Путин выполняет для Запада свою задачу, там, поставляет энергетические носители. Но я думаю, что та опасность, которую он может представлять, в том числе и для Запада, если режим будет укрепляться антидемократически, она так велика, что вот эта недальновидная политика приятия этого режима Путина, она может выйти боком. Вот я, во всяком случае, делаю все возможное для того, чтобы и западные бизнесмены, и западная пресса, и политики получали информацию о том, что это неприемлемо. Этот режим, все, что он делает внутри России и, между прочим, за пределами России, и там вот и в Литве, там и в Норвегии, потому что это же там позиция, это политика, это неприемлемо для Запада, и молчать, замалчивать это, ну, и безнравственно, и опасно, недальновидно.
Директор программы Фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов считает, что программа развития России, предложенная Ходорковским, нуждается в глубоком анализе.
Реалистична ли программа Ходорковского? Если она останется программой одного Ходорковского, абсолютно нереалистична. Если изложенные им в очень конспективной, естественно, форме идеи будут разделять многие, к великому сожалению, я думаю, что этого не произойдет. А следовательно, не изменится и отношение власти к нему. А значит, и его обстоятельства, пока эта власть в России существует, тоже не изменятся. Хотя, конечно, не совсем этично здесь начинать выделять именно судьбу Ходорковского, потому что даже в этой колонии он же сидит не один. Там же еще как минимум 100 людей вблизи этих урановых рудников.
Напомню, что на студии Константин Боровой. Слушаем Виктора Георгиевича, радиослушателя из Подмосковья.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Константин Антонович, вот вопрос такой. Мне сейчас предварительно скажу пару слов. Мне очень печально наблюдать, что все, за что мы боролись в конце 80-х, в начале 90-х, практически утрачено. И вопрос в связи с этим следующий. Не кажется ли вам, что история России несет в себе некие системные черты, а именно происходит некая модернизация в течение 2-3 лет, потом резкий откат назад. То есть вот на наших глазах это происходит, то же самое. Модернизация, значит, Россия применяет или воспринимает некие европейские технологии с тем, чтобы модернизировать себя с чисто военной точки зрения. Затем начинается опять откат назад, и Россия опять превращается в агрессивное, ну, скажем так, антицивилизационное государство.
Ну, я согласен с тем, что цикличность там наблюдается всегда, она, ну, так природа устроена, всегда есть цикличность, отсутствие цикличности, это линейный процесс, это ноль информации, так сказать. Вот. Я не согласен с тем, что все завоевания демократически уничтожены, их невозможно уничтожить. Невозможно уничтожить уже инструменты рыночные, мы просто погибли бы, страна погибла бы, она бы не смогла эффективно производить. Там, сейчас она производит низкоэффективно ту же самую нефть, а тогда бы она не смогла ее производить эффективно. Хотя бы в этом, вот в наличии рыночных инструментов полного отката нету. Вот. А то, что касается договариваться с режимом, я не считаю, что это возможно. С ними договариваться уже нельзя. И попытка предложить. Это одна из ошибок Михаила Борисовича. мне кажется, попытка принять правила игры, навязанные ему там Сурковым, Путиным, попытка играть с ними на их поле, потому что шансов выиграть не было никаких. И вот сегодняшняя программа реформации, согласованная там или согласуемая с сегодняшним режимом, это нонсенс, абсурд. К сожалению, сегодня надо ставить задачу борьбы с режимом. Вот это просто одна и самая важная задача.
Известный советский диссидент, правозащитник Владимир Буковский считает, что письмо Ходорковского Financial Times – правильный поступок.
Я помню, мы в свое время, в 60-е годы, начинали именно с обращения к западному общественному мнению. По элику к своему общественному мнению обратиться было невозможно. Да и его и не было. Так что я считаю, что это вполне правильное традиционное обращение. Может ли сделать что-либо Запад? Ну, в принципе, конечно. Если Запад будет оказывать серьезное давление на российские власти, то они найдут способ решить эту проблему. Так или иначе. И так оно и было и в 60-е, и в 70-е, и в начале 80-х, когда под давлением Запада, несмотря на откровенную враждебность Советского Союза всему Западному, тем не менее советские власти были вынуждены считаться с этим давлением и принимать какие-то меры. Иначе, вот скажем, я бы на свободе не оказался.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Знаете, тут люди выступают сомнениями, а я сомнениями. Честно говоря, я сам не знаю, что с ними делать. У меня впечатление такое, вот по поводу Константиновых слов о преступной природе. Я полностью согласен. Мало того, у меня более черные такие, в общем-то, ощущения, что в народе вот преступное, так сказать, самосознание, оно уже исторично. И нашего маленького подполковника, мне кажется, избрали именно вот исходя из таких вот подкорковых сознаний. Вот обратите внимание, была у нас перестройка, ведь были какие яркие личности. Кстати, Константин, вы оттуда же родом, и хоть бы кого, ну все вымело. Осталась действительно серость. Тут с Ходорковским нельзя не согласиться.
Да, вот может ли яркая личность Ходорковского стать альтернативной 2007 года?
Ну, я думаю, что и Ходорковский тоже. Мне очень нравится, кстати говоря, что Володя Буковский так очень четко свою позицию обозначил, что борьба нужна всеми способами, в том числе и обращением к Западу. Это совпадает с моей позицией. Общественное мнение в том смысле, в каком оно бывает в открытой, свободной, демократической стране, подавлено, конечно. Эти постоянные запугивания, прямые, косвенные, сейчас даже несколько формул изобретено. Пособничество, идеологическое пособничество терроризму. С этой точки зрения радиостанция «Свобода», безусловно, по их шкале, просто пособник террористов.
По шкале кремлевских политтехнологов?
По шкале кремлевских политтехнологов, которые боятся там оранжевую революцию, которые рассматривают оранжевые процессы, если так можно сказать, как значит, процессы в рамках вот этой антироссийской террористической деятельности, разрушающей там Россию и так далее. Вообще демократию как один из инструментов террористической деятельности против нынешнего режима. У меня в этом нет никаких сомнений.
Слушаем вопрос от Николая.
Если позволите, господа, я хочу напомнить, что за несколько дней до суда над Ходорковским экс-премьер Касьянов, выступая, сказал, что он как мог изучил это дело, что мог он посмотрел, но и по всем выводам он сказал, что самого состава преступления он не видит. Была там минимизация уплаты налогов. И я хочу сказать, что вот сегодня он, по-моему, заявил о том, что согласен выдвигаться как единый кандидат от правых, ну, от объединенных сил. И как вы это на перспективы смотрите? Еще один. Больше всех против Ходорковского и Касьянова выступал один депутат, вы его, наверное, хорошо знаете, это Хинштейн. И вот у него такое несчастье произошло. Говорят, там даже какой-то наградной маузер утрачен. Не знаете? Спасибо.
А то, что касается заявления Касьянова, значит, я хочу, чтобы он услышал это. Очень надеюсь, что он услышит. Демократические силы ошибку которую они совершили в свое время с Ельциным, поддержав его, так сказать, который сказал, что он, да, он согласен стать единым кандидатом демократических сил, больше делать не будут. Значит, единый кандидат демократических сил будет из состава этих самых демократических сил. Наемников не нужно, потому что эти наемники за собой приводят подполковников Путиных. Значит, Борис Николаевич Ельцин привел этого человека и назначил его, так сказать, нам генеральным менеджером. Больше этой ошибки никто совершать не будет. Касьянова поддерживать демократические партии, как человека, выразившего согласие быть представителем этих демократических партий, никто не будет. Значит, пожалуйста, входите в состав любой демократической партии, работайте, так сказать, доказывайте, что вы не наемник, а что вы человек с теми же самыми убеждениями, что там я, Борис Ефимович, Григорий Явлинский, вот, и тогда этот вопрос можно будет рассматривать.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов считает, что с появлением письма Ходорковского в Financial Times рухнули расчеты его преследователей.
Российские власти рассчитывали, что с завершением судебного процесса и с началом отбытия реального срока наказания интерес к делу Ходорковского пропадет. Нет, этого не произошло, и, собственно, прогноз этот был наивным. Ясно, что та несправедливость, которая была допущена, и правовое насилие, которое было осуществлено, оно не будет забыто российским обществом до тех пор, пока в голове хоть одного человека идеал построения правового государства в России еще жив.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Константин Боровой. Обсуждаем письмо Ходорковского в газету Financial Times. Слушаем Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Я не читал еще этого письма. И я не имею симпатии к Ходорковскому и его попытке проникнуть во власть черного хода. Однако у меня встает образ фильма, который был в советское время. Он назывался «Перейти черту». И вы, наверное, его помните. И все-таки надо помнить, что человек создан по образу и подобию Божие. И нехорошо как бы глумиться над этим образом. Ведь все-таки президент бывает в церкви. Все-таки я это не одобряю.
Вы знаете, в 87-м году я возвращался из Соединенных Штатов. У меня на границе отняли Библию. Отняли вот эти чекисты. Отняли Библию как книгу, пропагандирующую там антисоветский там образ мышления. Я не знаю, там я уже забывать начинаю эти формулировки. В общем, это пропагандистская антисоветская литература. Подрывная, да. Значит, огромное количество историй там в то время было о том, как люди поехали за границу в то время там побольше, и что им там кладут, специально подкладывают в тумбочки Библию, чтобы они меняли свои идеологические ориентиры. Не верю я этому человеку по фамилии Путин, когда он крестится, не верю. Понимаете, и вам не советую верить. Это человек, воспитанный в школе КГБ в совершенно другой антирелигиозной, атеистической идеологии, который рассматривал, которого учили рассматривать, так сказать, религию как конкурирующую идеологию. Вот, не верю. Их сейчас очень много, этих чекистов, которые там покрестились. Но это, как раньше они вступали в партию, так они сейчас там собираются на Пасху там и демонстративно крестятся. Не верю я им, понимаете? И их дети, может быть, будут людьми верующими, там, и дай Бог. Вот. А сегодня это идеология, это религиозненько, да, для них сегодня там вот появиться в этом обществе патриарха, перекреститься, это ложь.
Слушаем москвича Сергея.
Добрый вечер. Константин, вот к вам такой вопрос. Давайте перейдем к терминологии боксерскую. Да? Есть высшая категория. Высшая категория борьбы – это вот Ходорковский и Путин. Да? А вот остальные все это низшая категория какая-то. Там Родина, там КПРФ. Ничего там, никто вообще внимания не обращает. серьезно. А вот Ходорковского боятся, вы согласитесь?
Ну, боксерский тимирянорог – это супер тяжелый вес и наилегчайший.
Ну, режим боится Ходорковского, конечно. Он стал усилиями Путина и кремлевской, так сказать, команды. В некотором смысле этой борьбы режима за выживание или борьбы с режимом или символом вот этой творящейся несправедливости. Ну да.
Бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко, ныне находящийся в политическом убежище в Англии, считает, что посредством письма Ходорковский взывает о помощи.
Ходорковский справедливо боится за свою жизнь. Самое главное достояние путинской власти – это то, что именно при Путине человеческая жизнь в России сегодня обесценена. Я считаю, допустим, лично Ходорковского политическим заключенным. Поэтому политзек Ходорковский обращается к западному обществу. Он делает правильно, потому что здесь есть общество и есть общественное мнение. И общественное мнение здесь оказывает очень сильное влияние на власть. Власть здесь подконтрольна обществу, и она прислушивается к общественному мнению. Не стоит забывать, что вся российская верхушка имеет счета на Западе. И Путин, и Патрушев, и все остальные имеют крупные счета в швейцарских банках. Поэтому я думаю, что и им тоже общественное мнение западное не безразлично. Потому что если, допустим, выяснится, что именно Ходорковского убили в зоне, и это было сделано по личному указанию Путина, Патрушева и его окружения путинского, то, естественно, они могут здесь потерять свои деньги, как убийцы. Поэтому Ходорковский, я считаю, делает совершенно правильно, и я его в этом совершенно поддерживаю.
Значит, нужно обращаться к Западу, нужно бороться, и я согласен с тем, что в жизни Михаила Ходорковского угрожает, так сказать, очень серьезная опасность. Он опасный свидетель, он опасный претендент на вот ту собственность, которую они отняли, захватили, и он свидетель. Его они, я в этом нисколько не сомневаюсь, они его хотят уничтожить именно как свидетеля преступления.
То есть он обладатель опасной информации.
Он обладатель опасной информации, во-первых, но главное, он вот тот самый диссидент, у которого из кармана украли. Понимаете, если его уничтожить, то исчезает, так сказать, пострадавшая сторона, вот, или там часть. Вот, поэтому это то, о чем нам, людям с совестью и с душой, нужно волноваться, но Ходорковского, по всей видимости, они будут пытаться уничтожить.
Слушаю вопрос от москвича Юрия.
Тут не вопрос, тут мнение скорее. И мой ответ петербуржцу Георгию. Безусловно, порядочному человеку. Но, первое, я рассматриваю Ходорковского как эффективного управляющего частью национального богатства. Кое не, ну, не утопал в роскоши, но управлял так, как надо. И в Томске по этому поводу его наверняка на руках носили, вне всякого сомнения. Я уже не говорю о московском интернате для детей афганцев. Это одно. Что касается Господа Бога. Господь Бог далеко, хотя, может быть, и в сердце каждого, как у Георгия. Но я человек, будем говорить так, улицы. Весь день я провожу в разъездах. И фашизацию сегодняшнего нашего общества, действия тех боевых отрядов, которые, в частности, как вы помните, не так давно били значит, каких-то оппозиционеров, а потом милиция запретила этим заниматься. Уж вы мне поверьте, от 19 числа этого месяца при мне человека избивали ногами за среднеазиатскую внешность. Я, слава богу, на этот раз своего не получил, но вот для меня это уже третья встреча с этими хорошо организованными отрядами. Это не скинхеды, это пятерки со старшим, и в общей сложности собирается там человек 25.
Да, мы обсуждали в нашей программе избиение юных лимоновцев, активистами движения «Наше», избиение Ивана Старикова неизвестными людьми и убийство адвоката Штейнберга.
Да, это организованные процессы. В свое время я писал об этом статью. Это было во время вот событий в Югославии, когда к американскому посольству, как в советские времена, при Евгении Максимовиче Примакове, когда он был премьер-министром, вот к американскому посольству подвозили на автобусах молодежь, раздавали чернила, раздавали яйца, раздавали алкоголь. Вот ясно совершенно, что это очень опасно, что используется вот этот эмоциональный накал, антизападный, антинерусский. Вот сегодня я прогуливался, там я живу в центре, и вдруг мне выдают листовку «Родина» в рамках кампании вот, в Государственную Думу.
Мосгордума,
да, «Родина» листовку выпустила против иностранных рабочих в Москве. Такой расизм обычный, такой простой, безыскусный. Значит, они отнимают у нас места рабочие, их присутствие приводит к снижению заработной платы. Это расизм. Ну, вот если такая листовка появилась бы в Германии, эта партия была бы просто уничтожена, за нее перестали бы голосовать, но судебные процессы начались. А здесь это открыто делается. Стоят студенты, раздают эти листовки.
У нас была на той неделе Алла Гербер здесь в студии, которая проиграла поединок Рогозину на НТВ. Вот по этому вопросу.
Дмитрия Рогозина защищает власть, в этом нет никаких сомнений, его власть финансирует.
Он представитель президента в Калининградской области.
Ну, да, то есть это идеология новой власти. Расизм, антисемитизм, антикавказские настроения. Это идеология современной власти, она опасна, поэтому это еще одна причина, почему она преступна.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Еще раз не успел задать вопрос в прямом эфире. У меня реплика сначала. Вот, Константин Анатольевич, несправедливо вы назвали человека антисемитом. Он просто плохо артикулировал констатацию факта. И этот факт бесспорен, поскольку великий еврейский народ действительно выиграл после Октябрьского переворота по той простой причине, что в правах уравняли с другими национальностями, ликвидируя черту оседлости, то, что не смогла жить царская Россия. Так что вот и с этими историки абсолютно согласны. У меня вопрос другой. Константин Анатольевич, вы своей вины в том, что происходит, не чувствуете? Народ, глаз народа, глаз Божий, потому что вот та система, которая сейчас, которую вы описывали, естественно, справедливо, она выросла из той порушенной иерархии ценностей вашими необольшевиками, которые пришли, смели. Понимаете, был интернационализм у нас, была иерархия ценностей, когда интеллект в этой стране ценился. Это вы способствовали тому, чтобы пришли братки и сказали, мы хозяева, мы хорошие менеджеры, управленцы.
Ну, то, что сегодняшняя власть, ей предшествовала демократия, и демократия поэтому виновата в том, что существует сегодняшняя власть, такой силлогизм. Ну, мне кажется, с этим не надо спорить, потому что тогда коммунисты виноваты в том, что наступила демократия. Ну, в каком-то смысле, да. Я уверен в том, что демократия создала условия к тому, что к власти могли прийти различные политические силы. И власть могла быть... Демократия ослабляет власть, да? Демократия делает ее зависимой от многих-многих факторов, в отличие от, скажем, сегодняшней ситуации, когда она зависит просто от настроения одного человека.
Как вы считаете, как повлияет на судьбу Ходорковского публикация сегодняшней Financial Times и его письма?
Я очень надеюсь, что на эту публикацию обратят внимание на Западе, но, видимо, мы мало, конечно, делаем в поддержку Ходорковского. Это должна быть не одна статья, это должно быть много статей. Вот. К сожалению, Михаил Борисович там иногда сам себе наносит ущерб вот этими идеями там левого поворота. Вот. Но я делаю все, чтобы, так сказать, защитить его, и буду продолжать это делать. Надеюсь, не только я.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Константин Боровой. Мы обсуждали сегодняшнюю публикацию письма Михаила Ходорковского в британской Financial Times. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.